У нас много работы сегодня. Будем начинать. Начну с того, что рад всех вас видеть. Рад, что достаточно много нас сегодня собралось. Рад видеть людей, которые желают изучать Священное Писание. Это огромное благословение, большая радость. Рад видеть здесь некоторые целые семьи пришли, а кто-то с детьми своими пришел. Это вообще здорово, это правильно, это очень хорошо. И я благодарю Бога за вас. Хочу сразу начать, наверное, поблагодарить всех. Вообще здесь, в этой церкви, здесь трудится столько много благословенных людей, которых не видно, но они очень много труда делают. Вот перед тем, как мы здесь начали все, здесь кто-то пришел раньше, кто-то уже открыл, включил свет. Братья вон там на звуке работают, брат светом управляет, брат, который сидит на презентациях, здесь помогает нам. Братья пришли, вот уже с музыкой помогли нам сегодня. Этот семинар переводится на английский язык параллельно, кстати, если вы хотите, вы можете взять. Братьям я отослал, пару дней, как отослал конспект этого семинара, они ночей не спали, но перевели этот конспект на английский язык. Кстати, там конспекты есть и на русском, и на английском языке. Поэтому, если для вас легче взять английский язык, вы можете взять на английском языке, для вас это будет легче. Поэтому слава Богу за всех. Давайте мы начнем наш семинар. Вам нужно взять конспект. Если вы не любите бумажный конспект, вы можете взять электронный конспект. Вот посмотрите, мы сделали ссылочку с QR-кодом. Включите камеру на телефоне, наведите на этот QR-код, и там высветит такая вот штучка. Нажмите на нее, да, и вам сразу автоматически это отошлет в место, где вы можете прямо сейчас скачать конспект в электронном виде. Поэтому я, правда, не уверен, поместили ли мы туда английский, но русский там точно. Вы можете прямо сейчас скачать, если вы хотите пользоваться компьютером или iPad'ом, или вам удобнее просто в электронном виде, или вы просто хотите оставить себе на будущее, вы можете это там сохранить. Надеюсь, что вы взяли сегодня с собой Библии, святые Библии, а не грешные телефоны, да, они вам пригодятся сегодня. Еще один момент, нам нужно будет, если вы пользуетесь бумажным конспектом, вам нужна будет ручка сегодня. Вам нужно будет записывать. Я не сделал это раз такой конспект, что вы просто смотрите, читаете. Там нужно будет основные моменты, слова вписывать туда. Я сделал это специально, чтобы обратить на них внимание и чтобы чуть больше владеть вашим вниманием. Хорошо. Итак, давайте мы приступим. Я бы хотел вначале прочитать один текст из Слова Божьего. Его не будет там на экране. Сегодня утром размышлял о нем. Это Евангелие Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Лука пишет: «В продолжении пути пришел он в одно селение, здесь женщина по имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: „Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне“. Иисус же сказал в ответ: „Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом“». И вот эта фраза, она меня пронзила в сердце сегодня. А одно только нужно. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я вот сел и размышлял здесь, в чем вина Марфы? Что Марфа сделала не так? Разве она не служила Христу? Служила. Это же правильно служить Христу, бесспорно. Она не просто служила Христу, она старалась. Разве Писание не призывает нас стараться для того, чтобы послужить Господу Христу? Конечно, призывает. В чем, что сделала неправильно здесь Марфа? Наверное, друзья, в том, что она увлеклась обслуживанием и где-то позабыла о том, кому она служила. Она поставила служение над общением. Легче служить Господу, чем поддерживать с Ним постоянные отношения, постоянное общение. легче встать, бежать, что-то делать, чем поддерживать с ним постоянное общение. Но я точно вам скажу, что долгосрочно вы не сможете служить с правильной мотивацией, если у вас нет близости с Богом. Или это превратится просто в христианскую религиозную деятельность, или какое-то самоутверждение, самопоказ. Но вот так, чтобы от души, чисто перед Господом, это невозможно без того, чтобы иметь глубокие отношения с Ним. И Мария, видите, она все убрала, села у ног Иисуса Христа и слушала Его Слово. Нам нужно заботиться, чтобы общение со Христом было прежде служения Христу. Это очень важно. Это очень важный момент, и об этом нужно напоминать снова и снова, множество раз каждому из нас. Итак, мы сегодня пришли для того, чтобы учиться снова общаться с Господом Иисусом Христом. Тогда Христос был на земле, и с Ним можно было общаться физически, это был уникальнейший момент. Сегодня Он на небесах восседает на престоле по правую руку Господа, ходатайствует за нас, но Он оставил нам Слово Свое, и Он хочет, чтобы мы с Ним общались. Давайте мы перейдем с вами к конспекту. Но перед тем, как мы перейдем к конспекту, включи, пожалуйста, брат, вот расписание. Я прошу прощения, что там нет AM, PM. Я еще пока не перестроился на это, как бы я еще по-другому размышляю, но надеюсь, скоро перестроюсь. Вот наш план на сегодня, посмотрите. Мы планируем сегодня провести 4 сессии по час 20. По час 20. Видите, между 20 минут перерыв между ними будет, а посредине будет обед. Обед мы планируем провести с 12 до часу. Достаточно плотненько все. Час 20, 20 минут перерыв, час 20 обед, час 20, 20 минут перерыв и еще час 20. Но тут жизнь в Америке очень быстрая, надо все успевать быстренько, время мало на все. Вот мы попытаемся скомпоновать все. В общем, вот наше расписание сегодня на наш день. Хорошо, теперь давайте перейдем к конспекту. Откройте ваши конспекты, и давайте мы пойдем по конспекту, посмотрим в начале введения. Итак, идем дальше. Доводилось ли вам когда-либо в разочаровании закрывать Библию с осознанием того, что вы не можете извлечь ничего существенного из изучения для себя? Вы слышали, как другие рассказывают, что они открывают в Библии удивительные истины? Но у вас этого не получается. Если изучение Библии продуктивно, если вы совершаете волнующие открытия, о которых раньше не подозревали, если в результате этого процесса происходят перемены в вашей жизни, то вы, скорее всего, будете больше и больше посвящать времени Писанию. Если же этого нет, то, как показывает практика, изучение Библии практически сходит на нет. Я остановлюсь здесь. Когда мы говорим об изучении Священного Писания, есть две проблемы. На одну проблему мы часто указываем проповедь, на вторую очень редко. Первая проблема – это то, что мы просто не можем найти для этого достаточно времени. Мы поздно просыпаемся, схватили, поели, побежали на работу, или мы пытаемся просто читать Библию, не читать, а почитывать Библию в суете. И мы не можем найти время, чтобы спокойно сесть и почитать Священное Писание. Это огромная проблема, и вот история про Марфу немного говорит об этом. Это одна проблема, и на нее мы часто говорим, о ней часто говорим. Но есть вторая проблема, на мой взгляд, тоже не менее важная. Даже если ты нашел время почитать Библию, вот не всегда мы знаем, как читать Священное Писание. Вот что с ним делать? Вот, ну я взял текст, вот я прочитал текст. Дальше что? Что мне дальше делать? У меня было и есть ряд братьев, с которыми мы встречаемся, молимся, и вот первая сфера, которую мы пытаемся с братьями как бы навести в ней порядок, первая, чтобы у тебя было регулярное время общения с Богом. И вот вначале мы боремся за время, ты не сможешь встать раньше, если ты не лег раньше. Нужно раньше ложиться, чтобы раньше встать, чтобы иметь свежие мозги, потому что если ты без конца усталый, ну, ты долго не сможешь переламывать себя, тело все равно свое возьмет. Должно быть расписание, должен быть порядок. Это первое. Но второе, даже если уже есть этот порядок, вот что делать дальше? Я заметил, что многие просто не знают, что делать с текстом. Кто-то сидит, ну что делать? Кто-то говорит, вот ждет, пока как-то буквы засветятся, знаете, или вот красным что-нибудь, или вот что-то, какой-то, кто-то говорит, может, какой-то голос я где-то услышу. Вот. Ну и бывает так, что буквы красным засветятся. Ну я в кавычках говорю, знаете, бываем, читаем, и тут бах, какие-то слова. Вот одно нужно тебе, как здесь. И мы думаем, вау, вот это озарение, вот это вот слова для меня. Ну а часто, будем честны, часто бывает так, что вроде прочитал, а оно как-то, ну не цепляет. Бывает у вас такое время или нет? Ну не цепляет. А бывают даже целые периоды времени тогда, когда ты читаешь, и твоя жизнь с Богом, твое изучение Священного Писания становится каким-то вот скучным. Нет, есть люди, и вот иногда бывает, общаешься с каким-то человеком, и ты смотришь, он горит, он изучает Писание, у него там, знаете, как с пожарного шланга вот этого, знаете, у него просто струей все, и ты смотришь, думаешь, вау, ничего себе. Или слушаем проповедника, бывает так, наверное, вы ощущали такое, бывает, возьмет проповедник какой-то один стих, и он час на него проповедует, и там такая глубина, и ты думаешь, слушай, 100 раз читал этот стих, ничего там не видел, да, как он копает, откуда он, как у него все это получается. И вот ты читаешь этот стих прочитал, и еще 10 выше и 10 ниже, оно как-то не особо цепляет. Вот на этом семинаре я бы хотел коснуться вот этой второй проблемы. Не первая проблема найти время, это большая проблема, но мы коснемся вот этого конкретного. Что делать с текстом? Вот ты нашел время, сел читать Священное Писание. На что обращать внимание? Как разобрать этот текст? Что с ним делать, чтобы он приносил пользу для души? Многие христиане, прочитав текст Библии, не знают, что с ним делать дальше, на что обращать внимание, как выводить принципы, как найти применение для своей жизни. Этот семинар посвящен тому, чтобы помочь христианам выработать навыки исследования Священного Писания, исследования, которое приносило бы максимальную пользу для их душ. Давайте мы кратенько пробежим вот важность изучения Писания. Важность изучения Священного Писания. Там уже слайды начались. Итак, первое. Важность изучения Писания. Первое. Библия – источник, и вам нужно вставить. Вот все, что там подчеркнуто, это то, что вам нужно вписать в конспект будет. Хорошо? Библия – источник истины. Библия – источник истины. Слово Божье – основа основ жизни каждого христианина. Нам больше неоткуда узнавать истину, как только из Него. Невозможно знать Бога, не зная Его Слова. Я остановлюсь. Бог сотворил нас такими, что мы с вами не определяем истину. Мы существа, которые должны жить в взаимодействии с истиной. Мы должны получать истину от Бога и жить ей. Мы не определяем истину. Сегодня много людей, которые взялись определять истину, что для них истина. Это приводит их просто к краху. Мы созданы для взаимоотношений с Богом, с истиной. И нам очень важно свое сознание снова и снова пропитывать истиной, чтобы знать, как жить, чтобы иметь верные приоритеты в жизни. И вот именно Слово Божье дает нам истину. Иоанна 8:31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 17:17. «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Слово Твое есть истина. Очень важный текст. Кстати, я как-то обращал ваше внимание в этом тексте, вот сразу наблюдение по этому тексту. В этом тексте не сказано, что в Слове Божьем есть истина. А этот текст говорит, что Слово есть истина. Очень важный момент. Знаете, есть сегодня появилось много людей, которые рассказывают о том, что они говорят, и в Библии есть истина. И в Библии есть истина. В Библии есть истинные мысли. Как только они начинают говорить на это, они претендуют на то, что они уже выше Библии, и они могут определить, что там истина, что там не истина. Так вот, это неправильное выражение или очень, очень тяжелое, скажем, неточное выражение, что в Библии есть истина. Библия есть истина. Важный момент. Второе. Библия – источник счастья. Псалом 1.1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителях, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Или вот Луки 11.28. Он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его». Блаженны – это счастливый. Это счастливый человек. Если вы хотите иметь радость и счастье в жизни, то вот, вот источник. Вам нужно копать Священное Писание. Там истина, там счастье. Блажен человек. Я не знаю, в какие моменты вы наиболее счастливы. Вот жизнь тяжелая штука. Вот бывает так, наверное, у вас бывает так, что проснулся, и уже жить не хочется. И уже устал. Как подумаешь, сколько всего тебя ждет впереди, и ты думаешь, уже и жить бывает не хочется. Ну, не все дни, но бывают такие дни, вы, наверное, понимаете, о чем-то. Бывают моменты, когда вот ну, ты счастливый, когда тебе жить хочется. Когда у вас такие моменты? Не знаю, в моей жизни вот такие моменты тогда регулярно происходят, когда ты просто почитал Слово Божие, и тебя там истина глубоко коснулась. Бог обличил истиной. И вот ты встал на колени, помолился, встаешь с колен с мокрыми глазами и жить хочется. Знаете, душа чувствует радость огромную. Ты близок с Господом, ты ощущаешь эту вот радость, ты чувствуешь эту чистоту души твоей, ты чувствуешь близость с Господом. Я соприкоснулся с Ним через Слово, и Слово произвело действие. И это приносит вот огромное благословение, огромную радость. Библия – источник счастья. Третье. Библия – источник полноценной жизни. Третье. Полноценной жизни. Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Хотите иметь успех в делах, хотите иметь, поступать благоразумно. В Библии собрана вся мудрость, вся мудрость. Или вот 2 Тимофею 3:16-17. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Четвертое. Библия – источник победы над грехом. Псалом 118:11. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Чтобы не грешить пред Тобою. Обладание мечом Духа не заключается в том, чтобы просто иметь его при себе, но в знании определенных принципов Библии, которые применимы в определенных моментах искушения. Если мы хотим побеждать в искушениях, нам нужно понимать, вот, что это за искушение, и иметь, пользоваться Священным Писанием, определенными библейскими принципами, чтобы победить в искушениях. И вот здесь я привел вам ссылочку. Помните, в Матфея 4 главе, там описана история, когда Иисус Христос был искушаем в пустыне. Помните? И лукавый с разных сторон подходит к Нему. Все, что делает Иисус Христос, Он берет текст Священного Писания и применяет в конкретной ситуации. Он говорит, написано. Написано. Кстати, если вы помните, дьявол прекрасно знает Священное Писание. Наверное, к стыду нашему скажем, он знает Писание лучше, чем мы. Ради того, чтобы исказить его, он говорит, написано так же, вот посмотри на вот это. Но Иисус Христос очень точно знал, Он говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Очень важный момент. Итак, если мы хотим побеждать в искушениях, нам нужно Писание. Нам нужно знать, вот, чем отражать. Наверное, наша беда в том, что мы где-то, когда искушение приходит, мы пытаемся просто ну, где-то отмахнуться от него. Та я не хочу, та уйди от меня, да не буду я этого делать. Но это неплохой метод, но он не очень действует. Есть меч Божьего Слова, есть Слово Божие. Когда вот здесь есть истина, ты можешь просто истину процитировать. И это очень важно. Это очень важно. Вот какое бы искушение в твоей жизни не столкнулось. Кстати, подумайте, возможно, вы проигрываете в искушениях, потому что в вашей голове нет Писания, нет истин, которые мы могли бы в этот момент воспользоваться мечом, победить это. Приходит, к примеру, ну, скажем, сексуальное искушение какое-то или искушение вот такого контекста. Что вы скажете? Как вы победите? Какой текст в голове? А там Бытие 1.1 только сидит и все, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, конечно, хорошо, что Он сотворил небо и землю, как бы, но Он здесь, как бы, этот текст не особо клеится, вы понимаете, да? Есть целый ряд других замечательных текстов. К примеру, 2 Тимофею 2.22, да? «Юношеских похотей убегай». Но держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Или из 1 послания Коринфянам, помните, тело же не для блуда, но для Господа. Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Господа и в душах ваших, и в телах ваших, которые суть Божия. И вот когда есть там истина, когда есть там знание, ты можешь просто применять его в искушение. Кстати, я вам рекомендую вот этот момент, я чуть отхожу. Я проповедник, поэтому я буду проповедовать без конца, но надо будет к конспекту возвращаться. Я рекомендую вам, если вы не можете победить какое-то искушение, и вы снова и снова падаете. Вот иногда люди ко мне приходят и говорят, слушай, вот я, ну вот какая-то духовная жизнь у меня унылая, я снова и снова падаю. Я рекомендую людям сделать несколько вещей. Первое, что рекомендую, я говорю, во-первых, определи сферы, где ты падаешь. Вот признайся, где твое слабое место. Назови грех этот, как он называется Священным Писанием. Не просто, Господи, да я там, ну я там посматриваю иногда, или я там, Господи, это называется, ты прелюбодействуешь в сердце своем. Во-вторых, возьми тексты Священного Писания, которые говорят об этом грехе. Выпиши их для себя. Заучи эти тексты для себя. У каждого разное. У кого-то может быть сплетни, у кого-то осуждение, у кого-то раздражение. Есть раздражение или нет? О, раздражения много, да? После работы пришел, или некоторых жен мужья раздражают, да, а мужей дети иногда раздражают, а кого-то еще кто-то раздражает, а кого-то работа раздражает, а кого-то проповедник раздражает, там, или многие разные раздражения есть. Вот здесь, к примеру, послание Ефесянам. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Мне так этот стих всегда помогает. Всякое раздражение. Знаете, мы же пытаемся раздражение так, ну как я ж, ну, сейчас-то я имею право раздражаться тогда, ну как, это же само собой разумеется. Всякое раздражение. Мне так нравится категоричность Писания. Если ты раздражаешься по любому поводу, ты уже грешишь. Всякое раздражение. И вот мы говорим о том, что Библия – источник победы над грехом. Нам нужно знать Слово Божие. Это очень важно. Возьмите просто эти заметки для себя. Я думаю, это практика нашей ежедневной жизни с Богом, освящения. Думаю, она вам поможет. И последнее, пятое. Библия – источник роста. Источник роста. 1 Петра 2.2. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы видели, как младенцы любят молоко или нет? Мне так всегда нравится это. Так всегда нравится. У нас Бог дал вот трое детей, у нас вот поздний ребенок есть, и игрушку Бог нам подарил сейчас. Она нам приносит очень много радости. В этом возрасте отцовство вообще по-другому воспринимается. Да, она приносит много радости нам. И мне всегда нравится, как детки рождаются. Попробуй ему не дать покушать, да, он орать будет. И когда ты даешь, мне нравится, как они плямкают, знаете, берет его, он ест вот мамину грудь молочко, и прям он упивается. И ты даешь, и все хорошо. Как новорожденные, как младенцы, возлюбите, дабы от него возрасти вам. Вы видите, как интересно, как наша любовь к истине, она здесь связывается с нашим ростом. Вот, возможно, вы смотрите на свою жизнь, и вы сейчас думаете, что-то какая-то моя духовная жизнь какая-то кислая стала. Что-то не то. Первое, с чего начните, проверьте свою духовную жизнь. Проверьте, насколько вы изучаете Слово Божие, насколько вы любите Божье Слово, сколько вы проводите времени с Божьим Словом. Я поражаюсь этому во всех церквях, и везде, и здесь, и в нашей церкви. Есть много людей, которые приходят и начинают там размышлять, там рассказывают о каких-то своих проблемах, как они не могут побороть, там, или начинают спорить о чем-то. Я первое всегда, что сделаю с людьми, говорю следующее. Хорошо, сядь. Давай начнем с первого. Как у тебя со Словом Божьим? Ну, так, читаю Слово Божие. Я всегда конкретику говорю. Скажи мне, пожалуйста, сколько раз в неделю ты читаешь Слово Божие? Тут уже всегда как-то так проще сказать, почитываю. Ну, сколько раз в неделю? Может, три, это значит один-два реально. Да. Может, два. И ты хочешь роста? Ты хочешь, чтобы в твоей жизни... Твои мозги постоянно заняты другим. Твои мозги заняты новостями, интернетом. Естественно, это будет отражаться в твоей жизни. Все начинается с этого. Друзья мои, мы можем, конечно... Знаете, я смотрю на людей, как они обвиняют отсутствие какого-то прогресса в духовной жизни, кого угодно. Нам легко обвинить. Сколько людей сегодня церкви обвиняет? Да это какая-то церковь не такая. Вот будешь ты ходить туда, расти не будешь. Да это проповедники непонятные. Это пастор плохой, это учители у нас плохие и тому подобное. Слушай, друг, да если ты просто по утрам научишься читать Священное Писание, ты уже расти будешь. Может быть, проблема не в церкви, может, проблема не в проповеднике, а проблема в том, что просто ты потерял отношения с Богом. У тебя нет этого. И это огромная проблема у многих людей. Вот спросите себя, не надо мне отвечать вслух, спросите себя честно, вот сколько раз в неделю вы читаете Священное Писание? А сколько по времени? Вы же понимаете, Священное Писание нельзя прочитать за 15, почитать глубоко за 15 минут. За 15 минут. Это называют, как это говорят, читнул-мальнулся. Знаете, как бы вот вся наша жизнь такая. Читнул-мальнулся, чуть-чуть, а потом говорит, да что-то духовная жизнь какая-то кислая в моей жизни. Ну а что ты хотел? Конечно. Вот отсюда надо начинать. Это наше основание. Наладится вот это, когда у тебя будет близость с Богом. Как-то по-другому все и воспринимается. Ты уже приходишь в церковь не только, чтобы дайте. Ты можешь послужить, ты можешь понять, ты можешь послужить другим людям. Ты можешь пастору послужить и проповеднику послужить другим людям. У тебя есть что-то там внутри, ты живешь, есть чем поделиться. Если этого нет, не получится. Мне кажется, одно из искушений, которое есть в церкви слова благодати, вот я здесь не так долго, но мне кажется, что здесь слишком хорошие проповеди. Слишком хорошие проповеди, я о чем говорю? О том, что люди питаются только по воскресеньям. Пришел, меня пастор накормил, взял блюдо первое, второе, третье, все там, пункты, подпункты, как, знаете, Алексей Алексеевич умеет здесь, да, он умеет там сгенерировать, стендировать там все вот эти вот вещи. Он любит, люди все это, аккумулировать, вот эти слова он любит. Саккумулировал, сгенерировал, потом тендирует все это. Раз, все. Здорово, да. Это хорошо. Ну, послушайте, воскресная проповедь никогда не заменит ваши личные отношения с Богом, вашу близость с Богом. Если ее нет, знаете, ваша душа будет несчастной, работа ваша не заменит вам, ничего. Все, что вы понакупаете, всего, оно не заменит нам этого. Не заменит. А вот когда это есть, и когда ты можешь послужить, а еще прийти в воскресенье, как вишенка на торте, там еще хорошая проповедь, тогда же совсем по-другому жить хочется. Друзья, нам нужно проверить. Итак, важность изучения Писания. Истина, счастье, полноценная жизнь, победа над грехом, рост. Дальше идем. Второе. Перед тем, как мы посмотрим на то, как изучать Священное Писание, я хотел бы очень кратко посмотреть на предварительные условия. Несколько предварительных условий. Что нужно для того, чтобы изучать Священное Писание? Первое. Возрождение. Мы говорим об успешном изучении Священного Писания. Вот первый момент – возрождение. Почему? Смотрите, вот здесь текст есть, 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Если вы посмотрите контекст этого места, там речь идет душевный и духовный, и это не разделение там, души и духа, речь идет там о возрожденных и невозрожденных людях, о тех, кто уверовал во Христа, и о тех, кто не верит в Господа Иисуса Христа. Так вот здесь сказано, что душевный человек, то есть это тот человек, в ком нет Божьего Духа, в ком не поселился Божий Дух. Он смотрит на многие истины, и для него они какая глупость. Представьте, когда-то, 2000 лет, где-то в каком-то небольшом городке в Израиле вывели за город какого-то, как неверующие, прошу прощения, говорят, какого-то мужика, его там что-то на кресте убили, и теперь миллионы людей, миллиарды людей поклоняются ему во всем мире. Да для людей это безумие. О чем ты говоришь вообще? Вы понимаете? Но когда Дух Божий живет в тебе, и ты пережил возрождение, ты понимаешь, там мое спасение, там спасение полнота, там на блаженство право. Я не говорю о том, что неверующий человек не может читать Священное Писание. Он может читать Священное Писание, но его понимание будет совершенно другим, потому что Дух Божий объясняет нам внутри, Дух Божий направляет нас в этом. Он автор Священного Писания, и он работает с нашими душами. Второе. Молитва. Очень важно. Я говорю о элементарных вещах, но их нельзя обойти. Псалом 118:18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Мне очень нравится этот текст. Я часто молюсь этим текстом. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Друзья, одна из проблем, почему мы часто не извлекаем из Священного Писания то, чего бы нам хотелось в этой глубины, мы читаем Священное Писание быстро, в суете. Но для этого нужно время, мы будем говорить. Остановитесь и перед тем помолитесь Богу. Господи, открой мне, открой мои глаза. Я хочу видеть, напитай меня, Господи, говори ко мне. Деяния 2:42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Интересно, как здесь в одном, все в одном сплетено. И учение, и молитва. Здесь они есть вместе, это связано. Хорошо. Третье. Усердие. Очень важный момент. Элементарные вещи, но об этом нужно говорить. Усердие. Ездры 7:10. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Мы чуть позже обратимся к этому тексту, но вот посмотрите. «Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его». Деяния 17:11. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание». Точно ли это так? Или вот 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих себя». Смотрите, «вникай». Очень не посматривай, не просто пробеги, вникай в Священное Писание. И вот здесь важный абзац, послушайте. Для того, чтобы изучать Библию, нужно платить цену. Нужна дисциплина и терпение. Божья истина – это драгоценность. И нужно помнить, что ее постижение не дается дешево. Писание не приносит плод ленивым. Я в конспект читаю здесь. Писание не приносит плод ленивым. Как и любая другая жизненная дисциплина, изучение Библии платит пропорционально тем вложениям, которым вы делаете. Чем больше вложения, тем больше награда. Вот, но не обойдешь никак этого. Возможно, вы сейчас пришли и думаете, вот сейчас я приду, посижу, и нам там Резуненко выйдет, и он нам расскажет там, даже там 2-3 фишки. И я вот возьму их, и раз, и мне Священное Писание, как семечки теперь, и все будет сыпаться, и я только рот открываю, и все сразу засыпается. Да, я бы с радостью, я бы сам хотел иметь такие фишки, если бы они были. Да, их нет. Для изучения Священного Писания нужно время и усердие. Нужно останавливаться, смотреть, вникать, разбирать, смотреть внимательно слова, разбирать, и мы посмотрим, как все это делать. Без этого по-другому никак. По-другому никак. Поэтому для этого нужно усердие. Четвертое. Смирение. «Посему отложи всякую злобу» Иакова 1:21. «Всякую нечистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иакова 4:6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот важные, послушайте, пару приложений важных. Для того, чтобы учиться, нужно смиренное признание, что ты не все знаешь, и то, что ты знал до этого, может быть неправильно. Понимаете? Это важный момент. Для того, чтобы учиться, нужно смиренное признание, что ты не все знаешь. Я как-то на своем курсе систематического богословия говорил, вот я восхищаюсь. Вот здесь я подходил сегодня, поприветствовал. Здесь сидит целый ряд пожилых людей, которые пришли, но они учатся. У нас на курсе систематического богословия есть целый ряд братьев и сестер, которые вот постарше, они учатся. Для меня это герои. Это значит, что у человека достаточно, вот, знаете, достаточного понимания того, что он не все знает. Мне нужно учиться, мне нужно расти. Потому что если ты думаешь, что ты уже все знаешь, тебе-то учиться незачем. Правильно? Тебе кто-то сказал, что умный учится всю жизнь, а глупый и так все знает. Понимаете? Он и так все знает. Зачем ему учиться всегда? А умный, он учится всю жизнь, ты все эти вещи понимаешь. Да, я все сам, да, я все могу познать. Да не все мы можем понять. Бывало в жизни такое у вас такое? Есть вроде что-то знал, а потом когда-то чуть глубже коснулся, и ты понимаешь, что оказывается, что да ты не прав был, а вот по-другому. И у нас тут наше «я» всегда включается, и нам хочется доказать, да нет, да как я, да мы, да... А тут нужно смирение, нужно смиренное сердце. Последнее предложение здесь. Нужно читать Писание не просто для того, чтобы просто узнать что-то новенькое, а чтобы смириться, смиренно покориться услышанному. И последнее, пятое. У меня сегодня будет все по 5 пунктов. Не все, но почти все по 5 пунктов. Да. Там у нас будет 3 пункта в семинаре, и в каждом по 5 пунктов. Люблю я 5 пунктов. Пятое. Жажда. Псалом 18:10. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Или вот Псалом 118-140. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Возлюбил его. Дальше идем. Без сильного желания узнать, что действительно говорит текст, невозможно заметить многого. Исследователь Библии должен понимать, что он имеет дело со Словом Божьим, в котором каждая мельчайшая деталь играет очень важную роль. Один проповедник как-то сказал: «Пусть вашими глазами руководит воля, и тогда они станут прожектором, способным в самом обыденном и знакомом увидеть неописуемые сокровища». Очень интересно. «Вашими глазами руководит воля, и тогда они станут прожектором, способным в самом обыденном и знакомом увидеть неописуемые сокровища». Проблема многих христиан, вот это важная мысль, проблема многих христиан в том, что они допускают в свой разум огромное количество информации, которое их мозг просто не в состоянии обработать. В результате этого у них не остается места и свежести для Слова Божьего. Это очень важный момент. Знаете, вот когда я говорю о жажде, ты должен подходить, понимаете, это ценно, это важно. Но для того, чтобы вот испить, тебе нужно желание, тебе нужна некая свежесть. Вот огромное искушение, которое есть сегодня у нас сегодня, это вот побыть в интернете. Вот эти вот гаджеты, вот эти телефоны и все связанное с ним. И знаете, в чем, как лукавый нас обманывает вот с этими устройствами? Новости посмотреть – это грех или не грех? Грех или не грех? Ну, ваше не грех. Что вот такое? Надо же знать новости. Особенно, когда сейчас в мире такое творится. Надо же понимать, где кто ракету какую выпустил, куда она упала, что там есть, кому помочь. Надо же знать в курсе дела все. Все в курсе дела быть. И вот мы сидим, и мы смотрим. А потом же новости читать неудобно. А есть некоторые вот там аналитики, которые хорошо это умеют делать. Да, и мы сразу на YouTube садимся туда и вот смотрим вот один, второй, третий. Кстати, я замечаю, что сегодня YouTube, он становится проблемой уже не только для молодого поколения. Новое поколение уже в YouTube-то не сильно сидит. Они уже там дальше пошли, там TikTok и, там, и все остальное. Там кратенько, быстренько все, да. Я замечаю, что для пожилых людей уже YouTube это стал такой, ну, заразой просто становится. Да. Я как-то с одной пожилой сестрой говорил, она говорит, представляешь, мне включили там собрание. Я посмотрела собрание, а там, кажется, смотрю, говорит, дальше выскакивает там концерт Аллы Пугачевой. Думаю, дай посмотрю, как бы. Я хоп, посмотрела концерт, вспомнила старые песни, а там хоп, следующее, Филипп Киркоров. Думаю, о, интересно, дай Филиппа Киркорова посмотрю. А там, знаете, как YouTube, они же определяют, что ты смотришь, они будут тебя подбрасывать, только чтобы ты смотрел. Они поймут, что тебе надо, и будет без конца. А многие пожилые люди думают, ничего себе, ты представляешь, это же для меня, вот сейчас здесь, да. И я вижу, что как уже, к сожалению, уже многие пожилые люди сидят в Ютубе там днями и часами. И вот, и все остальное, там, Facebook и все остальные сети. Вроде бы там ничего плохого в нет, но вы видите, в чем проблема в них. Они забирают энергию разума нашего. Они забирают свежесть. Вот есть две больших разницы. Если ты утром проснулся, сходил в душ или умылся, сделал зарядочку, попил водички там, и потом сел за Слово Божье, и вот ты сразу, и ты чувствуешь, что мозги свежие, ты проснулся уже, и ты ныряешь туда. И есть, друг, заметьте, по-другому будет считаться Слово Божие, когда ты до этого, ты уже хотя бы полчаса или час посидел в интернете. Ну как же, какие-то события, как-то. А сейчас же, кто из вас это болеет этим? Сейчас же чемпионат мира по футболу идет еще, да, или по сокеру. Кто из вас болеет это? А вчера же там Аргентина играла, и Бразилия играла, да. Как же они сыграли там, да. О, а там же было после матчевой серии пенальти. А кто же забил? А кто же промахнулся, да. Это же надо же узнать. Первым надо же мне узнать. Как же, да, а что там произошло? А как там то? А как там то? И вот ты утречком проснулся, и пока лежишь, и ты уже пролистал, а потом одно, а потом второе, а потом третье, а потом четвертое, и ты уже загрузил мозг. Мозги свои, а потом смотришь, уже и время мало, уже и бежать надо быстренько, но надо читнуть Слово Божие. И вот ты начинаешь Слово Божие читать, ну, во-первых, у тебя там до сих пор еще, ты смотришь, как же этот голландец мог промахнуться, да, как он там в штангу попал, там, и все остальное, да, в голове у тебя докручивается все это, ты читаешь текст, нет уже свежести ума. Вот эта фраза, смотрите, проблема моих христиан в том, что они допускают в свой разум огромное количество информации, которое их мозг просто не в состоянии обработать. Мозги забитые уже, и вот когда ты с этим забитым мозгом приходишь, а оно уже, ты туда его суешь, ну давай, а оно не особо, там уже полно. Поэтому вот это очень важный момент, понимаете, для того, чтобы изучать Священное Писание, помимо того, чтобы найти время, да, нам нужна жажда, нам нужно стремление, нам нужны свежие мозги, нам нужно просто разгребти что-то в жизни своей. Потому что если ты наверх будешь его трамбовать туда сверху, знаете, и Слово Божье зайдет туда тоже. Ну так оно в жизни, тогда наша духовная жизнь становится какой-то кислой. Нам нужно учиться отдавать лучшее время для Бога. Я когда-то какое-то время жил по принципу no Bible, no breakfast. Нет, ну, нет, не почитал Библию, не завтракай. Вот был такой момент, когда всегда хотелось на наш, ну как перед учебой, работой наш поесть, а Слово Божие потом. И потом оно потом. И я взял, повернул это все, думаю так. Вот пока не почитаешь Библию, завтракать нельзя. О, быстрее Библию стал читать. Да, но я думаю, что сегодня нам нужно жить вот по какому принципу. Нет Библии, нет интернета, нет телефона. Не берите. Не берите, не уберите прочего. Почитайте Слово Божие, побудьте с Господом наедине. Знаете, вот когда ты побыл с Богом наедине, даже новости потом по-другому воспринимаются уже. Когда ты видишь Господа царствующим здесь на земле, когда ты вкусил Его, когда ты возрадовался в Нем, то потом уже по-другому ты, иногда они уже тебе даже не нужны. Ты по-другому воспринимаешь это. Ты жаждешь, ты пришел к Нему, ты напитал себя. На мой взгляд, это вот огромнейшая проблема. Наши мозги просто перегружены. Просто перегружены, и там нет места для Слова Божьего. Лучшее время. Ему нужно давать лучшее время. Вот смотрите. Еще один момент. Псалом 62:2. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и без воды». Замечательный псалом, это 62-й псалом. «Ты, Бог мой, от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Нужно молиться, чтобы Бог даровал нам эту жажду, и с такой жаждой бежать к Господу. Бежать, чтобы знать Его, чтобы знать Его. Еще вот одна мысль интересная, смотрите. Многие читают Библию, думая, что она как магнит притянет к ним благословение. Они используют Библию как средство, не как средство познания Бога, а как средство задабривания Бога. Вот еще одна проблема есть, когда человек жаждет не Бога, а жаждет благословений Божьих. Не знаю, есть у вас в жизни ред, у меня вот я где-то приучен с детства был тому или с подросткового возраста, и благодарен тем, кто приучил меня вот так. Вот не почитаешь Библию, как-то день не складывается. Вот не побыл с Господом, как-то вот, ну, вы, наверное, замечали, в суете просто жить целый день, пробежишь и все. И вот иногда начинается другая мотивация. Так, хочешь, чтобы день был успешным? Хочешь от Господа благословение получить? Давай, читай Библию. И ты как бы, Господи, я же Библию почитал, давай мне благословение теперь. Понимаете? И мы начинаем торговаться. Вместо того, чтобы знать Его, познавать Его, мы уже начинаем с помощью Библии торговаться с Богом за благословение. Вот с таким подходом тоже открываться особо ничего не будет. Или мало будем открывать для души своей. Потому что ты читаешь не для того, чтобы жаждой вникнуть, сказать, Господи, Тебя знать хочу, Христа славного видеть хочу. Все, что ты хочешь, чтобы Бог дал тебе то, что ты хочешь, и ты для этого используешь Библию. И нам нужно это понимать. Хорошо. Это все наши предварительные моменты, но они очень важны. Они очень важны. Следующее. Мы уже подходим, перед тем, как мы подойдем к первому, с первой ступени, вот еще такой момент. Подходы к изучению Писания. Подходы к изучению Священного Писания. Это следующий слайд. Включи, пожалуйста. Как люди читают Писание? Первый. Мистический подход. Много людей читают Писание вот мистически. Смотрите. Здесь написано следующее. Мистический подход делает акцент на субъективных чувствах. Люди, пользующиеся этим методом, стремятся найти определенное эмоциональное переживание как реакцию на то, что говорит текст. Они полагаются на чувства, внутренние голоса, субъективные ощущения. Истолкователи такого рода не уделяют никакого внимания к грамматическому анализу слов и текста. Они также не проводят анализа исторической обстановки. Разум и аналитический подход отвергаются как противоречащие вере. А тех, кто подчеркивает необходимость тщательной и точной интерпретации, называют законниками. Возможно, вы встречали таких людей, да? Вот мне нужно почувствовать.
Господи, я читаю, вот мне нужно голос услышать. Проговори, Господи, ко мне что-то. И вот люди больше не сами, в сам текст вникают и пытаются понять значение слова и что там автором заложено. Им главное какое-то вот пережить эмоциональное переживание, вот что-то, чтобы откликнулось.
Я как-то на какой-то конференции рассказывал, давно это было, не знаю, 10-15 лет назад. Как-то мы в воскресенье с группой молодежи поехали посетить одну сельскую церковь. Мы часто это делали, учились проповедовать там. И вот мы, значит, приехали, мы пока ехали, значит, договорились там, брат молодой там начинает служение, небольшую проповедь, потом, значит, там пение, все, что молодежь приготовила. Ну, и я в конце, значит, говорю, большую проповедь заканчиваю. Вот вышел пастор, ну, приехали, пастор говорит: слушай, что у вас там есть, мы рассказали, говорит: ну давай так, я вначале начну собрание, а вы потом, ну, помолюсь, а потом вы, значит, выкладываете все, что у вас есть, и я в конце, значит, там молитвой благодати закончу, как это обычно делается. Хорошо. И вот он выходит, проповедует, и вот он рассказывал такую интересную вещь. Он вышел проповедовать и говорит: вот я начал читать Священное Писание, и там написано, что Христос избрал апостолов. И он говорит, и я говорю: Господи, подскажи мне, что означает слово апостол? И он говорит, и мне Господь говорит: начинай слово разбирать по буквам. И он говорит: хорошо, Господи. Это пастор в воскресенье церковь учит. Все начинается с буквы А. Что означает буква А? И он говорит: а, это же, говорит, когда ребенок рождается, он кричит: а, понятно, а это жизнь, значит, это жизнь, понятно, понятно. Следующее, что стало? А, понятно, следующая буква какая? Следующая там вот постол осталось. А этот, ну, этот человек, он был там с Западной Украины, и ну, у них там свой диалект есть большой, и там вот постолы, это такие лапти плетеные, они называются постолы, знаете, вот лапти плетеные. И он говорит: я понял, Бог взял, говорит, вот этих вот лаптей, вложил в них жизнь, и они понесли ее всем. Да. И он говорит: Господи, как же я такой глубины-то не видел никогда. Как будет церковь читать Писание, как вы думаете, после таких проповедей проповедников, понимаете? Ну, я уже не знал, как проповедовать после этого, да, ну, мы там отпроповедовали, едем мы назад, мы ехали таким, значит, микрофон, ну, такой автобус у нас, вэн был, вот мы сели туда, едем назад, а с нами ехал один брат, который в то время решался, уезжать ему в Америку или не езжать в Америку, и, по-моему, ему надо было, я не помню, в Аризону надо было уезжать. И вот он, что мы заговорили, говорит, он говорит: я вот не знаю, ехать мне в Аризону или нет. И кто-то говорит: а давай, говорит, Аризона по буквам разбирать. А, мы знаем уже, что означает, говорит, да. Пошли дальше, да. Короче, пока мы ехали назад, не нужно было вот эту вот, прошу прощения, муть как-то с их головы убирать уже. Понимаете? Потому что если люди начнут так изучать Священное Писание, к чему они придут? Там кто на что гораздо начинается, понимаете? Ну и вот есть такие люди. И почему люди этим пользуются? Потому что многим нравится благодаря этому показаться духовным. Знаете, вот таким вот. Бог взял вот этих вот простых лаптей, да, и вложил в них жизнь, и они пошли и стали проповедниками. Господи, как же я такую великую истину не видел? А все сидят, смотрят, думают: ничего себе, вот это пастор откопал, да. Кто там я? Вот это глубина. К сожалению, такие вещи есть, и это неправильный подход. Второе. Аллегорический подход. Аллегорический подход игнорирует или ограничивает важность исторического контекста и пытается раскрыть так называемый более глубокий духовный смысл исследуемого текста, который бы якобы в нем содержится. Люди, пользующиеся этим методом, во всем пытаются видеть образы, даже там, где текст ясно не имеет этого. Одним из наиболее крайних аллегористов был Ориген. Ориген – это, кто не знает, один из так называемых отцов церкви, там, знаменитый проповедник прошлого. Он доказывал, что каждый библейский текст содержит в себе три уровня смыслового значения. Первый – буквальный смысл. Это общее или поверхностное значение слов. Второе – моральный смысл. Это значение текста, преподающее этические наставления в образе поведения верующего. Третье – духовный смысл. Значение текста, передающее доктрины и истины о Боге, Христе, природе Церкви, спасении и так дальше. Я остановлюсь. То есть в каждом слове есть три смысла до него было. Кстати, Ориген – это еще… Там были те, которые говорили, что в каждом слове есть семь смыслов. Он еще как бы, он только не до самой крайности все это довел. И вот дальше, смотрите. Ориген считал, что исследователь Слова Божия не должен удовлетворяться только буквальным смыслом текста. А по его мнению, изучающий Библию должен искать некое более важное, более глубокое моральное и духовное значение в каждом тексте. Сегодня многие толкователи пытаются аллегорически истолковать числа Библии, ища в них и в их расположении какую-то скрытую информацию. Слышали вы таких или нет? У меня когда-то был, горе моего, один преподаватель был такой, который рассказал о уникальной формуле, содержащейся в Священном Писании. Значит, он взял все 66 книг Библии, потом как-то добавил все это на или умножил на количество глав, потом он прочитал, сколько стихов, все это как-то разделил на какое-то количество стихов. Там, ну, в общем, что-то он там крутил, мутил, да, и говорит, что вот в Библии содержится какая-то формула. И вот это не просто число. Ты читаешь, там написано 12 апостолов. Ты что думаешь, это просто 12? 12 – это поверхностно, давай посмотрим на более глубокий смысл. И не начинает в числах искать всякие моменты. Ну вот смотрите, пару примеров. По мнению Филона Александрийского, был такой тоже известный проповедник прошлого, библейская фраза «Я с посохом перешел через этот Иордан» на первый взгляд простое утверждение в повествовании, но она не может отражать полноты смысла, сокрытого в Писании. Так Иордан является символом земной суеты и низости. Посох символизирует дисциплину. Таким образом, значение этого стиха, согласно Филону, таково. «С помощью философской дисциплины я могу подняться над земной суетой и низостью». И вот кто-то прочитает такой текст, вы можете там увидеть в этом тексте, да? А вы не духовный, это только духовный может увидеть, да. И вот есть люди. Ну или вот интересный текст. Другой аллегорический проповедник говорил проповедь по тексту. «И жил Мефивосфей в Иерусалиме, и он ел всегда за царским столом». Что это означает? Вот «жил Мефивосфей в Иерусалиме и ел за царским столом». Что этот текст означает? Ну, правильно. Был такой человек, его звали Мефивосфей, и он ел вместе с царем. Вот все, что он означает. Это как, знаете, кто-то мне говорит, черная кошка перебежала дорожку. Что это означает? Это означает, что бежала кошка, которая перебежала дорогу, и все. А мне как, не-не-не, подожди, сейчас начинает. И вот смотрите, что он придумал. Значит, он был хром на обе ноги. Исследуя этот текст, проповедник пришел к следующим выводам. Он говорит, братья, мы видим здесь первое учение о человеческой испорченности. Мефивосфей был хромым. Второе, учение о полной испорченности. Он был хромым на обе ноги. Третье, учение об оправдании. Он жил в Иерусалиме. Четвертое, учение об усыновлении. Он сидел у стола царя. Пятое. Учение о стойкости святых. Он ел у царского стола всегда. Ну вот есть такие люди, которые начинают так истолковать. То есть перед тем, как говорить, как мы посмотрим, что неправильно. Это неправильные вещи. Этому не нужно подражать. Третье. Я назвал, это наиболее распространенный подход. Я назвал его так. Туманный подход. Будем честны, многие христиане вообще не имеют никакого метода изучения Священного Писания. Если у них спросить, как ты изучаешь Библию, как правило, они не смогут ответить ничего определенного. В их голове по этому поводу нет никакой ясности. Там туман.
Как ты изучаешь Священное Писание?
Ну, мне помню, когда-то один брат задал вопрос. Слушай, скажи мне, как ты изучаешь Священное Писание? Что зачем ты делаешь? Вот взял ты текст, что с ним делать? И ты так,
как-то, в общем, как-то мы так изучаем там и на другую тему сразу переходим.
Вот у большинства христиан здесь просто туман. И последнее, четвертое. Грамматико-исторический метод толкования. Это тот метод, которым пользуюсь я и которым пользуется множество проповедников. Этот метод, который преподают в семинариях. Упрощенную версию которого я постараюсь сегодня преподать для вас. Грамматико-исторический метод толкования – это изучение Писания с целью найти истинный смысл текста, заложенный в него автором, под руководством Духа Святого и при помощи грамматических принципов и исторических фактов. Вот тут все очень просто. Грамматика и история. Вот смотрите, основные принципы грамматико-исторического метода, вот первое – исторические факты. Исторические факты. Авторство. Кто и какого автор книги? Дата написания. Когда книга была написана? Место написания. Где была написана книга? Адресаты, первые читатели. Кому книга предназначалась? Цель. Для чего книга была написана? То есть ты понимаешь контекст немножко, да? Кто писал, кому, а в каких условиях. Ну вот примеры, послание к Колоссянам. Мы берем, и перед тем, как мы начинаем толковать и изучать каждое слово, мы в общем примерно понимаем. Послание к Колоссянам, кто писал? Апостол Павел, совершенно верно. А откуда он писал это послание? Из тюрьмы. Это тюремное послание, правильно? Кому он писал это послание? Кто были эти люди? Верующие в Колоссах. Кто в церковь в Колоссах основал? Павел или не Павел? Не Павел. Там был другой брат, который основал. Павел в это время, очевидно, проповедовал в Ефесе. Был брат, который услышал, пошел. Но апостол Павел любил эту церковь, заботился, он под крыло ей свою взял эту церковь. Да? Это как бы их дочерняя церковь была, скажем так. Да. В чем там были их проблемы? Пришли люди, которые начали смущать, которые начали проповедовать другого Христа. Я, кстати, завтра утром, если даст Бог, буду говорить проповедь в послании к Колоссянам. Другого Христа. Да, и вот он пишет, понимая эту ситуацию, он понимает, что там в церкви происходит, и вот он пишет, и его цель вот какая, он показывает там вот достаточность Иисуса Христа во всем, кроме Него нам ничего не нужно. Ага, это первый момент, то есть мы смотрим исторический фон. И второе, грамматические принципы, Б. Значение слов – это лексический анализ, и взаимосвязь слов-предложений – это синтаксис, то есть… Вот Павел употребил эти слова. Что они означают? Почему именно и в таком порядке они стоят? Что этим он хотел передать? Дальше. Правильное понимание истины Священного Писания невозможно без нескольких важных ступеней процесса истолкования. Эти ступени не представляют собой какую-то специальную методику. Они регулярно используются каждым человеком при истолковании множества разнообразной информации, которую он получает. Тем не менее, эти ступени стоят отдельного разговора. Ясное понимание того, чем они являются и какую задачу они выполняют, поможет исследователю Писания быть более точным и более эффективным в этом процессе. Три основных ступени в процессе исследования Писания. Вот они на экране вам. Три ступени, вам нужно их писать. Первая ступень – это наблюдение. Вторая ступень – это толкование. И третья ступень – это применение. Наблюдение, толкование и применение. Вот сегодня у нас есть три с вами лекции. Это то, чего мы посвятим. то, чему мы посвятим этот день. Наблюдение, толкование и применение. По наблюдению мы чуть больше поговорим. Итак, вот есть текст. Нам не надо искать каких-то голосов. Нам не надо искать смытый, скрытый смысл. Первое, что мы делаем, мы прочитываем с вами текст. И мы делаем в общем наблюдение. Что написано, кому написано, в каких условиях, что здесь говорится, почему здесь это слово стоит. Мы наблюдаем, что там происходит. Мы замечаем какие-то вещи, которые где-то нам понятны, которые нам непонятны. Мы просто делаем наблюдение, мы исследуем этот текст. Второй момент, мы пытаемся это истолковать, что это означает. Вот наблюдение, оно посмотрит, что текст говорит, толкование говорит о том, что это значит. И третий момент, который мы будем делать, мы будем смотреть, как это применить к моей жизни? Что это означает в моей ситуации? Как это должно отразиться в моей ситуации? Как значение этого текста, заложенного автора, должно отобразиться в моей жизни? Вот это вот три момента, на которые мы сегодня с вами обратим внимание. Так, наблюдение, толкование, применение. Хорошо.